Поделимся немножко тем, что нам говорит Священное Писание. Хочу сегодня представить для вас тему, которая для меня является такой очень, очень важной для моей жизни. Почему? В Священном Писании есть тексты, которые можно как-то объяснить, которые можно понять. Они такие ясные, понятные. А есть тексты, для того, чтобы их принять, нужна вера. Без веры, ну никак. А иногда встречаются такие тексты, которые требуют какого-то доказательства. Мы все знаем о том, что Бог создал всю Вселенную, небо и землю, все звезды. И все законы природы, они гармонийны. Есть много священных книг в мире, правда? Буддисты имеют свою священную книгу, имеют своего Бога. Мусульмане свое имеют. Индусы свое имеют. А мы, христиане, имеем Бога, которому верим. И каждая из этих священных книг говорит, что вот наш Бог, Бог, автор вот этой вот книги священной, Он все создал. Мне вспоминается в шестом томе, как брат Рассел говорит о том, как он так намекает о том, как он оставил Библию, начал исследовать все религии в мире. И говорит, когда мы читаем, например, священную книгу буддизма, которая говорит о том, что Бог ехал на лодке, бросил в море кусок земли, и она начала расти и стала вот землей. И брат Рассел там говорит, ну сразу же отбрасываем такую теорию. Почему? Потому что она, ну, не согласна с наукой. Не согласна с здравым смыслом. Сегодня хотелось бы обратить наше внимание на то, что Библия и наука, то есть эти все законы в природе, они гармонийны. Знаем, что в средних веках так не было. Почему? Потому что Библия была непонятна для всех. Церковь верила в то, что вот надо так, а если кто-то верит по-другому, еретик. Если появлялся какой-то ученый, который говорил по-другому и имел для этого какие-то доказательства, научные доказательства, а церковь с этим не соглашалась, этому ученому не было возможности о чем-то говорить. Грецкая мифология говорит нам о том, что Земля лежит на плечах великих атлантов, они подпирают Землю. Индусы и китайцы говорят о том, что Земля плоская, лежит на спинах трех китов. Одни говорят трех китов, другие говорят трех слонов, индусы. Эти слоны стоят на панцире великой черепахи, которая плавает в мировом океане. То есть, такие вот понятия о том, причем записаны в священную книгу. Их священную книгу. И когда мы вот это слышим, мы понимаем, что автор вот этой книги не мог создать Землю. Потому что неизвестно, не знали, какой она есть. А что нам говорит Библия о том, какая земля и где она находится? Иов говорит об этом. 26 глава и стишок 7. У меня украинская Библия. Він над порожнечою північ простяг, на нічому він землю повісив. Брат Сергій, є в русском языке, да? Можна прочитати?
26.7.
Он простер север над пустотою, повесил землю ни на чем.
То есть, когда мы читаем вот такие вот тексты в Священном Писании, и живя в нынешнем мире, мы понимаем, что да, автор вот этой книги имеет что-то общее с творением Вселенной, правда? Потому что понимает, о чем написал. На протяжении многих столетий, а даже тысячелетий, люди поклонялись разным божествам. Многие поклонялись солнцу, луне, звездам, ветрам, разным стихиям, грому, молнии, и боялись, называли это божеством, приносили жертвы. А Бог своему народу просто сказал: этого не бойтесь. Можно прочитать Еремия 10 глава и 2 стишок. Да, Еремия 10:2 можно прочитать.
Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся.
То есть Бог прямо говорит своему народу. Язычники боятся, а вы не боитесь. Почему? Потому что Бог, автор вот этой Библии, которую мы читаем, он знал, что это такое и для чего это служит. А другие народы языческие не понимали, не знали. Евреи знали, потому что им Бог об этом объяснил. Еще до недавнего времени люди считали, что море, оно как миска. Чем дальше до середины, тем глубже. А к краю, к берегу, меньше воды. Но, как оказалось, это не так. А Библия нам говорит, что в море есть свои ущелья, долины, горы. Есть такой миф о том, как Исаак Ньютон открыл закон земного тяжения. Он шел в саду, ему на голову упало яблоко, и он воскликнул: «Эврика! Открытие! Понял!» На самом деле, ученые, которые делали какие-то открытия, они посвящали этому очень много времени. Они над этим думали, они размышляли, они хотели что-то увидеть. Им показалось, что так как учит в то время церковь и наука, что-то не так. И они начинали искать. И, например, был такой великий реформатор Мигель Сервет. Он первый отошел от учения Троицы. Один из первых. Он понимал, что душа не является бессмертной душой. Читая Священное Писание, он понимал, что душа человека в крови. Вместе с тем он был врачом. И он открыл малый круг кровообращения, то есть сердце и легкие. Почему он сделал это открытие? Потому что он, читая Библию, задумался, как может быть душа человека в крови. Значит, что-то там должно происходить. И так с другими открытиями. Некоторые открытия появлялись потому, что люди изучали данный факт, а некоторые открытия появлялись потому, что люди, читая Библию, видели, что там, что должно быть что-то иначе, не так, как их учили до этого времени. И был такой морской офицер американский Мэтью Мори, который был мореплавателем, офицером морским, и вместе с тем он очень любил Библию, постоянно ее читал. И однажды нашел интересный стих, который был для него непонятен. Псалм 8 и 9 стишок. Восьмой псалом и 9 стишок.
Восемь девять. Птиц небесных и рыб морских все, приходящие морскими стезями.
Когда он прочитал этот стишок, он задумался, о каких стезях или о каких путях морских идет речь. В то время эти пути морские не были открыты. И он начал изучать. Открыл течения морские, океанические. Увидел, что рыба плавает не везде во всем океане одинаково. Что есть места, где рыба живет, а есть места, сколько ни лови рыбу, она там туда не заплывает. То есть он прочитал Библию, его этот вопрос заинтересовал, и он начал искать. И эти поиски привели к открытию. То есть видим, что тот, кто написал Библию, это
мудрейший.
Не то, что мудрейший. Он это все создал. И он это описал в своем Священном Писании. Также он начал изучать влияние атмосферы на океан и влияние воды на атмосферу. И именно он открыл или объяснил, как появляются бури на море, что является причиной, какое взаимоотношение атмосферы с водой, с морем. И это все благодаря тому, что он любил читать Библию. Он это все находил в Библии. Какие-то, ну, вроде как, непонятные намеки. А об этом всем Библия говорит. Например, о взаимоотношении воздуха и воды говорит Псалм 107, 25 стишок. 107 это будет 106 в русском, в русской Библии 106, 25 стишок.
Нет, 106 какой?
25.
Он речит, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его.
Да, то есть по слову его все является. Но как по слову его? Он понимал, что законы природы, и Бог не нарушает законы природы. Он использует эти законы природы. И поэтому открыл пути, которыми сейчас ходят корабли. В 16 веке ученые пришли к выводу, что воздух имеет свой вес. А Библия тоже об этом говорит, правда?
Да.
Иова 28 глава, 25 стишок. Не будем все читать, просто можно для себя записать. Потому что не только эти стишки, которые я буду называть, говорят об этом. Можно искать в Библии, и множество стихов говорят о том, что Бог является автором земли. Сейчас в школе ученики Вот только не знаю, в каком классе. Учат закон водообращения, обращения воды в природе. В украинском кругообіг воды в природе. То есть, что вода, которая падает из неба, она течет реками, в океан, испаряется и вот так вот постоянно крутится. Но ученые пришли к этому пониманию только в 17 столетии, в 17 веке. До этого времени они просто не знали, почему дождь идет с неба. А давайте прочитаем Екклезиаста, 1 глава, 7 стишок. Как Библия просто об этом говорит. Екклезиаста, 1 глава и 7 стишок.
Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.
Так просто, правда? До 17 века ученые об этом ничего не понимали. Только перейдем к другой сфере науки. Медицина. До 19 века ничего не знали врачи о вирусах, о том, что эти вирусы передаются, они заразны. Врачи не понимали, почему в одно и то же время болеет так много людей в одной местности. Только в 19 веке врачи пришли к выводу, что перед тем, как осмотреть больного, и после того, как больной был осмотрен, надо помыть руки. А в народе израильском знали об этом?
Конечно, знали.
Знали.
Они не только знали, когда наш Господь Иисус Христос, наш Господь Иисус Христос пришел, Он что сказал? Вы законы Небесного Отца заменили чем? Обычным. Мыть кружки, мыть руки.
Да, но...
Оно ничего не имеет вспоминает, общего с законом.
Но вспоминает о законе тоже. Иисус Христос. И говорит, что вы переменили, но эта перемена не была такой вот кардинальной перемены, правда? Значит, об этом что-то в законе было сказано.
Поставили на первое место.
Да.
То есть, вот 10, я извиняюсь, вот 10 заповедей, которые должны были что делать? Они должны были руководить народом Израиля, чтобы что происходило? Чтобы народ Израиля шел к Господу и был свят. Ибо есть написано в Старом Завете о том, что вы будете моим священством. Да, и будете людьми, взятыми в удел. Да. И будете главой всех народов. Да. Но если этого не происходит, то так как на горе Гевал и Горизим, когда они проходили сквозь эти горы, было как проклятие, так и благословение. То есть, если они делают, соответственно, благословение изливается на голову. Если они не делают, соответственно, проклятие изливается на голову всего народа Израиля, который проходил сквозь эти горы.
Вот, и все. Вот сейчас вот мы к этому подходим. Да, да. Бог был автором закона, правда?
Конечно.
Сейчас многие говорят... А Ветхий Завет это что-то такое непонятное, эти жертвы, эти церемонии в народе израильском. Об этом очень много описано в Ветхом Завете. Пятикнижие Моисея это, ну, иногда такие непонятные вещи. Но Бог ничего не написал в Библии лишнего. Ученые, врачи не понимали, откуда берутся эти болезни. А врачи из израильского народа знали, понимали. Почему? Потому что в законе о проказе, как было сказано, отделить такого человека, карантин.
Из народа вытащить.
Да. И для тех, кто был прокажен, было специальное место вне стана. Но потом, когда такой человек очищался, и в законе это было написано. Он приходил к священнику, а священник был, как читаем, не только учителем, но и врачом, потому что Бог ему дал инструкцию, смотрел на этого человека, приходил к выводу, что он здоров, может вернуться в стан, но опять-таки не в шатер, а возле шатра своего 7 дней еще будет жить. В шатер не будет входить. Есть очень много описаний разных о том, как увидеть эту проказу, как беречься от этой проказы. А врачи, которые были до 20 века, они не могли понять, как передаются вот эти вот бактерии. В 16 веке была очень страшная чума. Началась с Северной Африки и за 4 года охватила практически всю Азию и Европу. Дошла до северных стран. Мы были в Литве, в Каунасе, и там есть кладбище и большой такой памятник. Оказывается, что в Литве от этой чумы умерло 85% населения Литвы. Вообще, если взять по всей территории Земли, за 4 года 25% людей умерли от чумы. Но чума была не везде. В некоторых регионах этой чумы либо не было, либо была в таком ограниченном виде. Часть Украины, практически вся Польша, часть Молдавии эта чума не захватила. Почему? Там жили, компактно жили евреи. И они знали, самые лучшие врачи из какого народа были? Из еврейского. В тех селах, где жили евреи, кладбища никогда не были в селе или в деревне, правда? Их выносили за место, где жили люди. Почему? Потому что евреи понимали, какая проблема из этого может возникнуть. Не только это. Прочитаем такие, странные немножко слова, записанные в Священном Писании. Пятая книга Моисея, 23 глава, с 13 до 14, 13-14 стишок. 23, пятая книга Моисея, 23, 13-14.
Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму, и опять зарой ею испражнение свое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя.
Говорит, для того, чтобы стан твой был свят, чтобы Бог давал тебе победы, у тебя кроме оружия еще должна быть лопатка. Для чего?
Понятно.
Такие вещи описаны в Библии. Кто-то сказал бы, зачем такое писать? А это очень важно. 1899 году в Южной Африке началась трехлетняя так называемая англобурская война, где принимали участие многие страны. Англия, Франция, Австралия, Россия. Можно сказать, воевали за Южную Африку, потому что там золото, алмазы. И они там сошлись на войне. 3 года длилась эта война. И что оказывается? От того, что не знали, то есть стан их не был чист, из-за чего? Не было простых вещей. туалетов. Не было. Гигиены не было. И что оказалось? Началась такая эпидемия, что от эпидемии умерло намного больше людей, чем на поле битвы. Почему? Потому что не знали. Не было такой информации. А такую информацию Бог дал кому? Евреям. И говорит, для того, чтобы вам побеждать над вашими врагами. Это очень помогало евреям, правда? Когда они шли в пустыне, представим себе эпидемию в их стане. Они компактно шли, и если что-то начиналась какая-то болезнь, она могла быстро, очень быстро охватить весь стан. Но Бог это их берег от этого. Поэтому они были чистыми. Сейчас очень модным стало обращаться к психологам. И психологи учат чему-то новому. Они говорят, думайте о хорошем, и болезни отступят. И для меня лично очень таким является, ну, неприятным, когда братья, сестры говорят, вот в газете прочитал, написано, вот, что мысли очень сильно влияют на здоровье человека.
А Библии нет, да?
Ну, трудно. На самом деле, в Библии очень много текстов, которые говорят об этой проблеме. Мысли человека, его внутреннее состояние очень сильно влияет на здоровье человека. Давид это очень красиво описал в 32-м псалме, когда говорил, когда я согрешил и молчал, не сознавался в своих грехах, то что? Кости мои высохли. Заболел. Влага ушла из организма. Почему? Потому что держал в себе что-то негативное. А когда открыл, когда раскаялся перед Богом, стало явно. Все. Говорит, все поменялось. Когда Бог обратился к нему своим лицом, началась жизнь заново. Он почувствовал, что Бог ему простил его грех. Очень много Соломон об этом говорит. Очень много говорит об этом Моисей. О том, что мысли человека очень сильно влияют на наше здоровье. И когда придем домой, домашнее задание будет. Отыскать эти тексты. Сейчас есть возможности, правда? И постараться жить согласно этих текстов. И нам не придется обращаться к психологам и к другим подобным мудрецам этого мира. Потому что это все есть в Библии. Больше всего таких тайных вещей или непонятных вещей, которые требуют подтверждения, записаны в книге Иова. Эта книга есть особенная. В книге Иова есть что-то такое, что читаешь и трудно понимать. Почему? Эта книга была написана, думаю, особенно для последнего времени. Особенно те главы, когда Бог отвечает Иову на его вопросы. Помним, как Бог отвечал на вопросы Иова? Вопросами. Какими вопросами? Давайте прочитаем часть. Иова, 38 глава, с 4 по 7 стишок. Иова, 38 глава, с 4 по 7 стишок.
38 глава 7.
С 31, ой, с 4 по 7.
С 4. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней ветви? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости.
О чем спрашивает Бог у Иова?
Где он был?
Не только где он был, а вот, понимаешь ли ты, о чем я тебя спрашиваю? Почему так? Иов к Богу обращался и говорил так. За что? Неужели я самый грешный? Я не понимаю, почему так? Я же праведный. Я же приносил жертвы. Я же вроде бы как все делал. И согласно закону было так. Будешь исполнять, будешь благословенным. Хотя Иов не жил во время закона, но он тогда действовал в этом понятии. Будешь исполнять, буду тебя благословлять. Не будешь исполнять, не будешь верным Богу, будешь проклят. А тут Иов, один из самых верных, попадает в такие испытания, и Бог отвечает ему, почему так? И отвечает ему вопросами. Мы прочитали, о чем спрашивал Бог Иова? О земле, правда?
Да, да, сотворение.
И говорит, где ты был, когда я ложил краеугольный камень этой земли? А где краеугольный камень этой земли? Где ты был, когда я оставил основание этой земли? Брат Рассел этот текст употребляет в третьем томе. В последней главе. Пирамида. Он говорит, что здесь Бог говорит о пирамиде. А почему Бог Иова спрашивает о земле, а брат Рассел говорит это о пирамиде? И брат Рассел там описывает, почему так. Потому что в пирамиде можно найти все научные данные. И расстояние от земли до солнца. И размер земли. Ну, очень много данных научных. Когда пирамида начала говорить в последнее время? И еще не все сказала, правда? Еще пройдет много времени до того, пока люди поймут всю, все люди поймут пирамиду полностью.
Значимость.
Значимость этой пирамиды. Братья Эдгары написали 3 тома о пирамиде. И сейчас в интернете, если искать какие-то данные о пирамиде, все ссылки на них. Больше никто не исследовал, чем они. Не интересовались больше, чем они. Но то, что Бог закрыл в этой пирамиде, это очень, очень важные вещи. И поэтому еще будет время на то, чтобы... Сейчас есть время на то, чтобы исследовать, искать, видеть. Но особенно еще будет, да?
И всего лишь один стих.
Всего,
Исайя 19:19.
Несколько слов, но таких важных и так закрытых. Можно тоже прочитать еще ответ Бога Иову в 38 главе, 31 и 32 стишок. 38 глава, 31 и 32 стишок.
Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести ас с ее детьми?
Говорит о созвездии, правда? И задает Иову вопрос, можешь ли это сделать? То есть, можешь ли связать узел Хима? В украинском переводе говорит, сможешь ли связать узел Плеяд? Что такое Плеяды? Это созвездие.
Часть созвездия.
И ученые сейчас приходят к такому выводу, что Плеяды Это особенное созвездие, необычное. Дело в том, что в Плеядах все звезды движутся с одинаковой скоростью, на одинаковом расстоянии звезда от звезды. И они всю вечность будут вот в этом, как бы, в этом узле. Сможешь ли связать это? Сможешь ли так сделать, чтобы эти все звезды двигались вместе? Спрашивает Бог Иова. Нет, конечно, брат, да? А говорит, а сможешь ли развязать узы, как там?
Кисель.
В украинском говорит, сможешь ли развязать пояс Ориона? Орион созвездие, которое можем видеть так в начале зимы, очень ярко. Три звезды почти на прямой линии, такие яркие звезды на северо-востоке. Эти три звезды – это пояс Ориона. И ученые приходят к выводу, что эти три звезды разбегаются. Через несколько тысяч, а может миллион лет, они уже не будут так вот почти на прямой линии. А Бог об этом знал уже тогда, когда спрашивал Иова. Говорит, сможешь ли развязать этот пояс? То есть, если говорить о звездах, Бог, который написал, что будет с ними в будущем, знал, что с ними будет, то есть он их создал, он их как бы дал закон для них, чтобы они двигались в этих направлениях, в которых они двигаются, правда? Заложил скорости. Поэтому очень много в книге Иова есть таких загадок, которые открываются только в последнее время, 20-21 век. Особенно книга Иова ценна для нас тем, что Иов очень много терпел. В один день, даже не в один день, а за несколько минут этого дня Иов потерял все. Помним, как описывает в начале. Прибежал один, говорит, вот паслись твои стада, огонь сошел с неба и все уничтожено. Верблюды паслись, говорит, тот еще говорил, уже бежит другой. Верблюды паслись, пришли враги, завоевали, все отобрали. Пока тот говорит, бежит третий. Потом бежит четвертый, и потом в конце говорит, прибегает еще один. И говорит, дети твои были вместе и погибли. В один момент жизнь Иова рушится. Жена даже говорит Иову, прокляни Господа и умрешь. А как Иов реагирует на это?
Ты говоришь, как одна из безумных.
Почему Есть Иов так сказал? Почему Иов так сказал?
Потому что он знал. Ты говоришь, как одна из безумных. Есть написано. Ибо мы, разве будем мы Господа благодарить только за доброе, а за злое нет? То есть, тут, я прошу прощения, тут говорится сама мысль, что от Господа оно исходит. Нам трудно это понять, но это иудаизм. Я кроме того, что хожу на собрание, еще изучаю рядом и иудаизм. Там бессмертие души, все, но это отметаем. Берем самое главное. Ценность какая здесь? Что они показывают, что от Бога исходит и то, и другое. Почему? Потому что сама Библия именно это раскрывает. Как? В Священном Писании написано, что Он стал как один из нас, знающий добро и зло. Бог знает и добро, и зло. Он руководит. Он есть руководитель всей планеты. Соответственно, от него исходит и то, и другое. Почему? Потому что когда в Египте происходили вот эти вот как казни, Господь сказал, и послал посольство злых ангелов, в Псалме написано. Что здесь? Господь посылает кого? Именно тот сосуд, который непотребный, который есть в доме каждого из нас, мусорное ведро, для того, чтобы он что делал? Свою работу. Какую? Злые ангелы посылаются для того, чтобы на истребление. Это идет от Бога. Будьте внимательны. Вот это идет и то, и другое. Нам трудно понять это. Я говорю, как есть, нам трудно. Но на самом деле это так и есть.
Брат Сергей, но это не только иудаизм. Это истинное христианство. Когда ты приходишь к выводу, или к, не к выводу, а когда начинаешь понимать, чувствовать, что все, что не случается, от Бога. А апостол Павел еще более конкретно говорит. Все содействует ко благу. Для кого?
Для верующих.
Для верующих. Для тех, кто любит Бога. То есть, все, что случается в жизни христианина, все для какого-то, для того, чтобы чему-то научить. Возможно, этого христианина. Возможно, его близких. Возможно, кого-то еще далеких, которые услышат об этом. И для них это будет польза. Для них будет не только урок, но еще помощь. Сейчас очень многие христиане говорят, почему мне это? Почему мне болит? Почему я страдаю? Это очень просто. Не потому, что заслужил. Нет. Потому что Бог хочет тебе что-то сказать этим. И так как Иов, ему болело, ему очень сильно болело. Он переживал из-за этого. Ему не только физически эта боль была. Эта боль была в его сердце, в его уме. Он думал постоянно над этим. Помните, как написано, пришли его три приятеля и боялись подойти к нему. А что мы ему скажем? Как его утешим? Иов был просто разбит. Он не знал, что делать. И он обращался к Богу за помощью, но не видел этой помощи, не видел объяснения, почему так случилось. И Бог начал ему отвечать. Уже в конце книги Иова вот эти три главы, в которых Бог отвечает Иову. И очень интересные слова записаны в 42 главе Иова со 2 по 5 стишок.
Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто этот помрачающий поведение? Ничего не разумею. Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, вызвал я и буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле.
То есть здесь Иов сознается. Я был безумным. Я не понимал, не знал. Он говорит, безумный говорил, я тебя буду спрашивать, ты мне скажи. А на каком основании? Бог должен нам отвечать. На каком основании? Человек маленькая букашка во вселенной, а Бог не только автор всего, он еще руководит всем, он всем управляет. Можно сказать, он настолько занят вселенной, а тут какая-то букашка, человек, обращается к Богу, Господи, ну ты же видишь, ты должен мне помочь, ты должен мне ответить. И он говорит об этом. Безумный я был, когда об этом говорил. Но очень интересные слова в 5 стишке. Говорит, я только слышал о тебе когда-то. А теперь что? А теперь я вижу тебя. Что помогло Иову увидеть Бога? То, что Бог ему отвечал на его вопросы? Нет. То, что он пережил. он пережил, не побоюсь сказать, больше, чем каждый из нас. Нам иногда тяжело, трудно. Мы плачем, нам болит. И говорим: Боже, сколько еще терпеть? Нас не принимают. И это нам болит. Просто мы не можем. Иов тоже был в таком состоянии, но ему еще больше болело. И он говорит в этих словах, к чему это привело. Когда-то, говорит, я только слышал о тебе. А теперь я тебя вижу. Что значит увидеть Бога? И что значит слышать о Боге? Нам кажется, что мы уже настолько знаем Бога. Когда я начал исследовать, мне казалось, о, я уже начинаю понимать. А только сейчас я понимаю, что я тогда ничего не понимал. А сейчас понимаю еще меньше. Чем больше исследуем, чем больше читаем, чем больше стараемся вглубиться, тем больше видим, что больше появляется вопросов. То, что мне казалось понятным, оказывается непонятно. И поэтому теперь в это последнее время Бог поступает со своими детьми так, как когда-то поступил с Иовом. Говорят сейчас, что эпидемией 21 века есть стрессы, разочарования. И своим детям Бог приходит на помощь между другими средствами помощи через книгу Иова. Бог нас сейчас спрашивает. Так можно сказать, такими словами, ты думаешь, что ты вот центр вселенной, и все должно крутиться вокруг тебя? Нам иногда так кажется, что вот мы здесь, я, и мне Бог должен отвечать на мои вопросы, вот Бог мне должен объяснить, я должен понять. Не обязательно. Бог нам отвечает так же, как отвечал Иову. А знаешь ли ты? А ты можешь? Поэтому возьмем пример Иова. Хочем увидеть Бога, так как увидел Иов? Думаю, да. Поэтому, когда приходят испытания, трудности, не надо нарекать, роптать. Не надо роптать. Надо понимать, что Бог хочет нас чему-то научить. Если у нас в жизни что-то не получается, это тоже на благо. Это тоже принесет пользу. В свое время, когда? Не знаю. Но придет такое время, что вот эти испытания, через которые мы проходим сейчас, помогут нам ближе узнать Бога. Так как помогли Его. И пускай Бог нам в этом благословит.